Здравствуйте! Мы вновь в рамках программы «Беседы с Владыкой Павлом» встречаемся с патриаршим экзархом всей Беларуси, митрополитом Минским Ярославским Павлом. Владыка, здравствуйте!
Здравствуйте!
И напомню вам о том, что свои вопросы вы можете задавать по телефону, номер которого на ваших экранах. Владыка, вот 24 мая – день равноапостольных Кирилла и Мефодия, день славянской письменности. В общем-то, мы, наверное, забываем о том, что такое язык наш, и относимся к нему небрежно. Вот в чем наша ошибка?
Вы знаете, конечно, надо сказать, что труд, который совершили святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, они вошли не только в историю нашего народа, они вошли и в плоть, и в кровь. И они стали, эти труды просветительские, они, знаете, создали какой-то такой генный столб нашего народа, да, как хребет, вот как позвоночник в каждом человеке, так вот и азбука, которую нам даровали Кирилл и Мефодий, это является, если хотите, духовным таким хребтом, знаете, основанием нашей цивилизации, основанием нашей просветительской деятельности. Это, если хотите, драгоценный дар Божий, который принесли на нашу землю эти святые просветители. Вот. И это действительно великий дар. Через азбуку, через грамоту мы и Слово Божие познаем, мы и просвещаем себя и близких своих людей. Грамота дала основание развитию нашей духовной, нравственной жизни, цивилизации нашего славянского народа. Вот, так что, если хотите, это действительно генетический код нашего народа. Вот. И, конечно, нам надо хранить этот драгоценный Божий дар. Надо сказать, что святые равноапостольные Кирилл и Мефодий принесли действительно просвещение нашему народу. Вот. И я думаю, что очень уместно вспомнить и Священное Писание. Ведь вы помните первую книгу «Бытия», Библию нашу, о том, что Господь Словом сотворил весь видимый и невидимый мир. Господь в Слово заложил творческую силу, творческий потенциал. И даже потом, когда Христос Спаситель проповедовал, то Он говорил, обратите внимание, кто будет иметь веру, хотя бы с горчичное зерно, если скажете горе сей, встань и двинься, гора встанет и передвинется. Вот в Слове заложена вот эта сила творческая. Да, и дана была эта власть и это благословение Божие человеку. Вот, так что человек обладает очень таким серьезным даром божественным. Ну и совершенно не случайно Христос Спаситель говорил: «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Поэтому можно словами и Бога благословлять, а можно и хулить Бога. Можно людям желать доброе и благословлять людей, а можно и, к сожалению, проклинать людей. Вот. И желать им что-то недоброе. Можно просвещать им их духом, светом божественным, светом евангельским. А можно нести разврат и развращение. И поэтому, если мы будем употреблять во благо, в просвещение эти слова, которые нам даны Богом, как драгоценный дар Божий, то мы будем и просвещать людей, и создавать наше общество благополучным, здоровым, светлым, добрым. Вот. И, конечно, мы совершенно не случайно пытаемся всем людям объяснить важность и значение того дара, который нам принесли святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. И праздник 24 мая для каждого из нас – это еще один день, когда мы можем свои взоры обратить на историю нашего народа, как это зарождалось, как это происходило, что сегодня происходит в нашей жизни. И обратите внимание на то, что сегодня происходит в нашей жизни. Вот, всегда это Слово Божие, оно всегда гармонировало, оно всегда нас делало каким-то таким единым монолитным обществом. Да? Вот. А сегодня существует множество попыток наше общество раздробить, разобщить, привнести столько нестроений, расслоений, столько появилось у нас слов паразитов нецензурных, которые никакого положительного заряда, эмоций никаких положительных не несут, а только развращение, только разобщение людей. И поэтому мы должны делать все возможное, чтобы обратить внимание на историю этого праздника, на то, ради чего создавалась эта азбука, эта грамота, вот, продолжать творчество и творческое делание на нашей благословенной земле. Призывать людей к добру, к покаянию, к целеустремленной жизни. Вот. А сегодня, как я уже сказал, существует очень много преднамеренно внесенных в наш лексикон столько слов, которые, как я уже сказал, являются паразитами и ничего положительного, ничего не несут нам, только отрицательное. За что, к сожалению, придется отвечать тоже на страшном суде.
Благодарю вас, Владыка. Вопросы наших зрителей. Александр из Москвы. Исповедуется сам он, да? Вот остается такое беспокойство, что будут ли прощены грехи?
А как же, Александр, если мы исповедуемся, мы верим в Бога? Конечно, мы надеемся. Мы надеемся, мы верим, что Господь нам простит. Но, вы знаете, помимо того, что мы осознать должны свои прегрешения, свои проступки, надо еще и принести плоды достойные покаяния. Вот. Ну и, конечно, надо верить, Господи. Но как исповедоваться и не верить в то, что Господь простит? Ну и зачем тогда исповедоваться? Знаете, тогда получается, что мы или не имеем этой веры. Вы верите, что Господь действительно простит. Тем более, что священник, который совершает исповедь, который читает эту молитву разрешительную, ему дана власть вязать и решить. Ему дана власть прощать. Даже, точнее сказать, Господь прощает грехи, а священник только свидетель, который совершает эту молитву и читает эту молитву, и благословляет кающегося, а Господь прощает. Но человек говорит: «Я с данными властью прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, верьте, вам легче будет от этого». Мы же, знаете, мы же не подвергаем сомнению. Вот я пришел в душ, вот, моюсь, но если я не буду верить, тогда зачем я буду брать мыло там, или шампунь там, мыть себе, вот если я не буду верить. Если я уж пришел в баню, то верьте, что я отмою всю эту грязь. Так и на исповедь, приходя, верьте.
Татьяна из Орска позвонила. Ее матери много лет уже, старенькая матушка ее. Татьяна хочет пригласить священника исповедовать ее, но вот мать противится. Не грешна, мол, говорит. Как быть?
Татьяна, знаете, можно ведь по-разному все это сделать и осуществить. Хорошее у вас намерение, хорошее, доброе, помочь маме. Вот. Но надо как-то по-другому. Тогда скажите, не обязательно. Вы знаете, если действительно мама уже в преклонном возрасте, если она, может быть, никогда не исповедовалась или была когда-то, и сейчас она, может быть, недопонимает всего того, а вы еще и пугаете. Сейчас придет батюшка, сейчас как поисповедует вас, понимаешь, да? Вот, конечно, страх будет. Вот. А вы маме скажите, что мам, у нас есть хороший священник. Вот, он желает, давайте пригласим его. Может, он с тобой побеседует, поговорит, вот, о духовной жизни. Вот так как-то так пригласить, поговорить. Вот. Не надо говорить, что он сейчас будет исповедовать, понимаешь, да? А то, может, мама и недопонимает, что это такое. А потом, я так понимаю, мама уже в возрасте. Вот, и сейчас придет священник, будет исповедовать ее руками и ногами, пока она не поймет, что она плохо сделала. Вот. А надо по-другому подойти, надо правильно маме объяснить.
Житель Беларуси спрашивает, кстати, вопрос о языке. Будет ли белорусский язык звучать в храмах, хотя бы во время проповеди?
Вы знаете, я как-то вот уже говорил нашим тоже и прихожанам, и верующим людям, всегда язык был объединительным таким с качеством, да? Ведь действительно язык – это дар Божий. А многоязычие, да? То есть существование или наличие многих языков в мире – это не благословение Божие, это наказание Божие. И оно было дано жителям Вавилона. Ведь тогда жители Вавилона, когда хотели, решили построить такую башню, чтобы показать Богу, что мы можем больше и лучше сделать, чем ты, Господи, да? И Господь, когда увидел вот это их намерение богоборческое, да, вот они не что иное задумали, как воспротивиться Богу, Богу доказать, что они больше могут сделать, чем Господь. Ну и Господь это безумие очень просто решил. Он просто наделил этих людей разными языками, и они, общаясь друг с другом, перестали понимать друг друга. И все это дело развалилось. И башня Вавилонская не была достроена, потому что Господь разрушил этот злой замысел богоборческий в народе. Так вот, наличие многих языков в нашей жизни, это свидетельствует именно о той исторической дате или факте том. Вот. Ну и сегодня, конечно, мы должны делать так, чтобы и богослужение, и наши праздники, и язык в церкви объединял людей. Вот сегодня, знаете, во многих, кстати сказать, странах есть люди, которые хотят исповедовать православие, но они разговаривают на разных языках. И поэтому в разных странах наши священники и епископы делают все возможное, чтобы дать людям возможность на своем родном языке слушать Слово Божие и молиться на своем родном языке, исповедоваться на родном языке. Вот. И надо сказать, что и у нас в Беларуси то же самое происходит. Но как практика такая была многовековая, многолетняя, здесь служили, молились и проповедовали на русском языке. Вот. Есть люди, которые говорят на белорусском. Но сегодня русский язык в Беларуси, он такой все-таки государственный язык. И на нем и преподают, и учат, и говорят. Вот. И на белорусском языке. И сегодня, чтобы в одном храме совершать и так, вот наши священники и епископы стоят перед такой дилеммой, которую надо как-то так решить, не создавая проблем и не разделяя людей. Вот. Но существует такой вопрос, да, и пока, слава Богу, это не проблема, но она все равно изо дня в день становится более такой ощутимой, важной. Поэтому мы благословляем в некоторых храмах совершать богослужение на белорусском языке, потому что мы знаем такую историю. Вот в одном храме у нас даже в Минске священники пришли и взяли благословение у моего предшественника, владыки Филарета, совершать богослужение на белорусском языке. Но все время служили на церковнославянском, а тут вдруг раз, с завтрашнего дня на белорусском. Вот завтра совершили на белорусском языке. Народ пришел в смятении, разошелся. На следующей службе перестали ходить люди. Очень малое количество пришли, вот, и священник был вынужден отказаться от этого, потому что он потеряет в таком случае основную свою паству. Поэтому тут должен быть пастырский подход. Если священник, как добрый пастырь, будет видеть, что совершение богослужения на местном языке, или на белорусском, или на церковнославянском, будет объединять людей, надо совершать. Сегодня у нас много, слава Богу, храмов. У нас есть возможность сегодня как-то так поделить. Вот в одном храме или раннюю литургию на белорусском, позднюю на церковнославянском, или наоборот. Это должно быть вот такое пастырское душепопечение. И добрый пастырь должен сам оценить ситуацию, прийти к епископу и обсудить. И я думаю, что возражений нет, потому что таинства будут совершаться, будь то они совершаются на церковнославянском, или на белорусском, или на английском, немецком. Господь все понимает. Для Бога не существует этих языков. Вот, а для людей – да. И поэтому главная задача – сохранить паству, объединить паству, не дать возможности разъединения, раздоров на вот языковой основе.
Любовь из Рязанской области. Она слышала, что надо молиться о даровании царя, и тогда три шестерки не погубят нас. Так ли это?
Знаете, Любовь, к сожалению, сегодня не только в России, но и в Республике Беларусь существует вот такое общество людей, которые уж так увлеклись этими шестерками, да, так увлеклись этими паспортами. Вот, превращаются сегодня в секту какую-то, да. Вот. Да не в шестерках дело. Да не в паспортах сегодня дело, сегодня в душах человеческих. Некоторые священники так зациклились, вы знаете, как в скорлупе живут, вот свой приход, вот они только в этой скорлупе шестерочной находятся, да, паспортной, и они больше ничего не видят. Понимаете, вот они только этим заняты, только этим, это муссируют, только этим живут. А вокруг сектанты в детских садах, сектанты в школах, сектанты в армии, сектанты на заводах, сектанты на полях, везде сектанты. Вот эта вот скорлупа, когда спадет с этого прихода, глянутся, но будет поздно. Вокруг будут сплошные сектанты. А наши некоторые батюшки сильно такие, знаете, благочестивые, вот такие номерные. Вот. Они, к сожалению, теряют время, теряют паству. Вот. Не спасут нас, друзья мои, никакие ни шестерки, ни паспорта, ни цари нас не спасут. Сами люди должны духовно совершенствоваться. Если мы не будем заниматься самими собой, а только будем вокруг этих шестерок плясать, толку никакого не будет, и спасения не придет. Вот. Если бы эти паспорта имели бы значение к спасению душ человеческих, поверьте, Господь бы об этом оповестил, и апостолам бы сказал. В Евангелии нет нигде сказаний об этих паспортах или шестерках, поэтому или о царях. Было различное правление. В разные времена государством управляли самые разные руководители государства. Поэтому, но спасение от нас самих зависит. Господь все необходимое для нас совершил. Теперь мы должны делать все то, чему нас учил Господь. А Он нигде не говорил о паспортах, о шестерках. Поэтому не заблуждайтесь. Вот. Надо использовать время для духовного совершенства.
Еще вопрос, владыка Татьяна из Тамбовской области. Раньше колдунов отлучали от церкви, а теперь экстрасенсов причащают. Как это может быть допущено?
Ну, я бы не сказал так, знаете, Татьяна, так тоже, знаете, огульно нельзя говорить, что мы же все говорим о том, что те, кто занимается колдовством, ворожейством, вот, те, кто занимается экстрасенсорикой, мы всех предупреждаем, не делайте это, потому что в первую очередь это вредит тому, кто этим занимается. Потому что, как правило, этим занимаются люди ради корысти, ради личного обогащения. Понимаете, работают на себя. И иногда даже и употребляют какие-то церковные символы. Иногда эти ворожеи, колдуны, экстрасенсы говорят, чтобы себе создать имидж такой, знаете, имя такого благочестивого экстрасенса. Говорят, вы знаете, сходите в храм, да, и они будут с вами заниматься. Вы не крещены, сходите креститесь, я вами заниматься не буду. О, все говорят, какой благочестивый, экстрасенс.
И благословение есть, наверное.
Да, все ссылаются на благословение. Сходите туда, поставьте свечи туда, поставьте свечи. На самом деле это ловушка. Это лохотронщики, которые обманывают людей. Поэтому не ходите ни к экстрасенсам, не ходите ни к колдунам, ни к ворожеям. Ничего хорошего, положительного они вам ничего не дадут. Они только сами себя материально обогащают, а душу свою губят. И, конечно, нормальный благочестивый священник или добрый пастырь, он не должен таких допускать до причастия. Вот, поэтому, если такое происходит, то вы просто должны сказать на приходе своему священнику, подскажите ему, может быть, он не знает. Вот. И в этом будет не донос какой-то с вашей стороны, а просто вы поможете священнику правильно сориентироваться в этой ситуации.
Телезрительница из Беларуси. У нее страх перед бессмертием души. Откуда он взялся и как его преодолеть?
Ну, вы знаете, я не знаю, перед бессмертием души, наверное, бояться-то не надо. Обычно люди смерти боятся.
Видимо, вот эта вот грандиозность вечности.
Да.
Как-то пугает.
Ну, знаете, это все равно происходит от того, что мы не понимаем, что с нами произойдет. Вы знаете, ведь много было таких людей уже после апостольское время, потому что я даже не буду говорить об апостолах. Матерь Божия, она жаждала, Господи, когда же, сыне мой, когда я с тобой встречусь, сыне мой. Вот. Апостолы жили этой надеждой. Апостол Павел вообще говорил, что смерть для меня приобретение. Да? Вот удивительно, смерть приобретение. Сегодня люди страшатся смерти, а для апостола Павла это было приобретение. Да для всех апостолов, кто верил, кто знает, что вот после смерти, которая должна быть у каждого человека на своем жизненном пути, он перейдет в вечный, в загробный мир. И у меня там состоится встреча со Христом, с моим Богом, которого я люблю всемерно, которому я всю свою жизнь посвятил. Я ему служу, Господи, Тебе, своим близким. Я же их потом встречу. И меня Ты, Господи, введешь в свое небесное царство. Чего тут бояться? Бояться этого или страшного суда может только грешник, который, я совершил какое-то преступление, я совершил, может быть, не одно, а много, и потом это станет достоянием гласности, все узнают о моем грехе. Так если мы боимся этого, надо бежать срочно к священнику, исповедоваться, в таинстве покаяния, просить прощения, Господи, прости, я тогда сделал то, я тогда сделал тогда то-то, прости меня, Господи, я сделал или по неведению, или по заблуждению, или по каким-то другим, может быть, ложным каким-то наваждением или пониманию какому-то, прости меня, Господи, я хочу исправиться, вот что надо делать, не надо бояться смерти. А надо бояться грешить. Вот бояться грешить надо, потому что это станет достоянием всеобщего. Да? Ой, вы знаете, вот это будет страшно. Хотя я не знаю, что, как это будет, что там будет. Но если я действительно чистый, добрый, если я действительно жил благочестиво, праведно, никого не осуждал, никому не завидовал, никому не желал злого, если я действительно проводил свою жизнь в добрых делах, в молитве, в служении Богу, ну и что тут бояться? Бояться не надо. Вот. Кто-то боится наказания, но, вы знаете, мы всегда в таких случаях говорим, надо не Бога бояться, а надо бояться отпасть от Бога. Вот наши грехи как раз нас и ведут к тому, что мы можем отпасть от Бога. И поэтому надо бояться грешить, надо достичь такого состояния, чтобы грех, мы не смогли грешить, то есть вот достигнуть такого состояния, когда мы не сможем грешить. И бояться Бога не следует. Совсем нет. Да, будет страшный суд, обязательно, но он же будет страшный для грешников. А для праведников это будет воздаяние, награда. Это все равно, что, знаете, вот приглашают нас на какое-то очень важное мероприятие, где нас будут награждать за какие-то заслуги перед Отечеством, да? Вот мы что-то сделали на производстве где-то там, да? Нас приглашают на торжественное мероприятие, чтобы нас наградили. А я буду говорить, ой, не, я боюсь. А чего боишься? Но тебя же награждать будут. За то, что ты совершил подвиг, за то, что ты совершил какие-то важные дела, которые имеют очень важное значение для государства. Да? Тебя награждают, чего ты боишься? Точно так же и на страшном суде. Страшиться, бояться должен грешник. А благочестивый, для него только начнется новая жизнь, но уже с Богом, со Христом и в Его небесном царстве. Чего бояться? Не надо бояться.
Еще вопрос. Валентин из Краснодара. Одиночество угнетает. Вот как быть вдове, если нашелся человек для создания новой семьи? Стоит ли семью эту заводить?
Но если у него такое же настроение, и если вы ему не будете обузой, если он вам не будет обузой, если действительно он вам будет добрым, хорошим помощником, и вы ему сможете помогать, ну а почему же нет? Церковь не препятствует такому созданию семьи.
А вот Мария из Мурманской области мучает мысли о своем маловерии. От чего они возникают и как с ними бороться?
Ну вот мы только сейчас говорили, Мария, и о страхе перед бессмертием души. Точно так же и о маловерии. Происходит это просто потому, что мало мы знаем о Боге, мало мы знаем о учении Церкви. Поэтому надо больше читать Евангелие. Очень важно, очень полезно читать Евангелие. Ну и, конечно, наследие святых отцов. Вот. Надо, вот, вы знаете, нашу душу надо ее все время подогревать, согревать. Точно так же, как мы же питаем свое тело, вкушая пищу, точно так же надо питать и нашу душу, вкушая духовную пищу. Поэтому читайте больше. «Наследие святых отцов» очень полезно читать.
Наверное, это же совет можно адресовать и Татьяне из Тюмени. Она спрашивает, как укрепить веру?
Да, точно так же. Больше надо читать, знать. Вы понимаете, ведь маловерие от чего происходит? От малоопытности, малознания. Мы не знаем, поэтому мы всего боимся. Да? Я боюсь выйти за порог дома. Почему вдруг его, я не знаю, что там будет. Ну так выгляни, посмотри. Там ничего страшного нет. Надо знать, а значит, надо больше читать, больше мыслить, об этом говорить, рассуждать. Что-то непонятно, надо прийти к священнику, расскажет, объяснит. Так что надо подогревать, согревать душу.
Благодарю вас, Владыка, за добрые советы.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами.